В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В начале июля Рунет взбудоражили фотографии женщины, похожей на Евгению Васильеву, на которых та гуляет по Столешникову переулку в Москве. Шум вокруг этих фотографий возник только потому, что у Васильева фигурантка дела оборонсервиса, дело о многомиллионных хищениях, и по решению Хамовнического суда Москвы находится под домашним арестом. Позже адвокаты Васильевой и представители Федеральной службы исполнения наказаний пояснили, условия ареста Васильевой таковы, что она может гулять по 3 часа в день. У лидера Левого фронта Сергея Удальцова, тоже находящегося под домашним арестом, возможности покидать квартиру нет. Это, кстати, стало существенным препятствием для него, желающего принять участие в выборах мэра Москвы. Чем помимо закона руководствуются судьи, арестовывая одних, отпуская под подписку о невыезде других? И почему одни, находясь под домашним арестом, не могут позволить себе посетить даже врача, а кому-то разрешается гулять по 3 часа в день? Что за мера пресечения заочный арест? Для чего она нужна вообще и на что реально влияет? Меры пресечения обсуждаем сегодня с гостей в студии «Радио Свобода», адвокатом Виолеттой Волковой, на видеосвязи из Нью-Йорка адвокат и арестант, кстати, Борис Кузнецов. Здравствуйте, Борис. Первый вопрос вам адресую. Буквально в понедельник суд продлил в очередной раз ваш заочный арест. Скажите, пожалуйста, что это значит вот лично для вас? Вы теперь оказались стесненными в передвижениях. Можете ли вы заниматься тем же, чем занимались раньше? Вообще, как этот заочный арест на что-то влияет? И не являемся ли мы в данном случае правонарушителями, разговаривая с арестантом?
Марьяна, здравствуйте. Ну, на самом деле, это не продление ареста. Это впервые с момента возбуждения уголовного дела. А уголовное дело было возбуждено 13 июля 2007 года. То есть это сколько уже? 6 лет тому назад. Мне избрали в качестве меры пресечения, в виде меры пресечения, содержание под стражей. До этого у меня вообще никакой меры пресечения не было. Я должен сказать, что избрали мне меру пресечения с 4-й попытки. Первая попытка была в 99-м году. Тогда суд, рассматривая это дело, видит, что я никуда не скрываюсь. Больше того, я сообщаю следователям о всех моих передвижениях. Они великолепно знают, где я нахожусь, где я живу. Я даже представлял доказательства. У меня даже свидетели есть. У меня, например, в гостях в моей квартире был Михаил Александрович Федотов. Совсем недавно у меня дома снимала фильм «Нателла Болтянская». У меня был Максим Дунаевский, Леня Никитинский из «Новой газеты». То есть я вообще никуда не скрываюсь. Больше того, я получаю многочисленные ответы от следователей, прокуроров, руководителей следственных подразделений на свой американский адрес. Поэтому и когда эти документы были представлены, суд предложил следователям отозвать это ходатайство об аресте.
Об избрании меры пресечения. Угу.
Но спустя 2 года снова перевозбудились и решили, что мне лучше, сидя в Америке, находиться под стражей. На самом деле, это попытка усилить позицию следствия, не дать мне возможность когда-либо вернуться в Российскую Федерацию. То есть я теперь не могу ни пройтись по улицам моего любимого Питера, ни побывать на могиле моих предков. Ну, просто это понятно, случае, причина просто понятна, потому что в очной борьбе Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, они мне в судебном процессе противостоять не могут. И решили таким образом меня удалить. Что мне вообще говоря грозит? Ничего абсолютно.
То есть стража у вас под дверьми не появилась и вообще никак ваша жизнь не изменилась?
Не только не изменилась, она, я вам скажу, улучшилась. Каким? Потому что те доводы и те мотивы, которые приводят судья, следователь, они дают дополнительную почву для сарказма, для высмеивания, абсолютная бредятина.
То есть этой серии настроение улучшилось. Я хочу пояснить слушателям и тем, кто смотрит видеотрансляцию на сайте Радио Свобода, что Борис Аврамович был вынужден покинуть Россию после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны, и таковой посчитали предоставление в Конституционный суд документа, свидетельствующего о незаконной прослушке сенатора Чахмахчана, которого в свое время Борис Кузнецов и защищал. Кстати, Чахмахчан уже отпущен условно-досрочно на свободу, хотя его приговаривали 8 лет, по-моему, наказание.
8, по-моему, снижали на год, но он уже давно, он уже год, по-моему, на свободе.
Да, и он на свободе, а вы до сих пор не можете вернуться в Россию просто потому, что считаетесь, ну, разгласителем и государственным изменником фактически. Я хочу, да, чтобы вот все-таки поговорить о том, что это за мера пресечения, хочется, я-то понимаю, что это такое, все-таки судебным журналистом довольно давно работаю, а люди, которые слышат в репортажах, избрали меру пресечения такую-то, меру пресечения такую-то, не совсем понимают, для чего это делается и каким образом, и, в общем, от чего отталкивается суд, вынося то или иное решение. Вот можете ли вы, Виолетта, пояснить, почему, например, Удальцова посадили под домашний арест, ваших подзащитных бывших участниц Pussy Riot посадили, арестовали, кто-то, как госпожа Васильева, находится под арестом, в котором можно гулять домашним, а Удальцову гулять нельзя. Вот кто вообще принимает решение о том, как это все будет происходить?
Вы знаете, это целый комплекс, наверное, вот этих решений, которые принимаются. Но начнем с того, что это за дело, насколько это дело резонансно, насколько известные люди привлечены к ответственности, есть ли у них высокие покровители. Мы тут же вспомним слово и коррупция, и все что угодно. Нет никакой унифицированной нормы, никакого унифицированного порядка выбора мер пресечения для, например, каких-то там лиц.
Я не хочу сказать... Насколько я понимаю, в Уголовно-процессуальном кодексе довольно точно написано, что мера пресечения в виде ареста избирается в крайних случаях, является исключительной, и ее применяют только тогда, когда человек может повлиять на следствие, оказать давление на свидетелей, скрыться.
Так и есть. Вот теперь давайте разберем, что же написано в кодексе. Там написано, что это крайний случай. Поищите по различным законам понятие «крайний случай». И вы такого понятия не найдете. Нет понятия «крайний случай». И поэтому этот крайний случай все следователи, судьи оценивают по своему собственному личному усмотрению. То есть это очень такой субъективный момент, понятие «крайний случай» и исключительность. Что такое исключительность? Я, например, могу сказать следующее. Вот мне со слов лиц, которые охраняют изолятор «Бутырка», известно, например, что он сейчас переполнен, и там даже закупают койки новые, то есть раскладушки. Почему? Потому что не хватает мест. Я говорю, неужели столько лиц совершает тяжкие преступления? Говорит, какие тяжкие? Вот у нас сидит человек, который украл куртку стоимостью 1500 рублей. Есть человек, который совершил хищение, 158-я статья, на 1200 рублей. Я говорю, и они все у вас содержатся? Да, говорит, у нас содержатся. Я говорю, а в чем проблема? Я никак не могу понять, это же совсем не тяжкие преступления. А говорит, у нас там сейчас в руководстве ГУВД появился генерал один, который сказал брать под арест всех. И они теперь по максимуму берут, поэтому все следственные изоляторы переполнены. Спрашивается, почему? А вот именно потому, что это вот как раз тот самый субъективный фактор. Сказал генерал, взяли под арест.
Минуточку. Но какое отношение генерал полиции имеет к судьям? Они же вроде как фигуры независимые, и вообще решение это об аресте. Все же, я помню, очень радовались, когда приняли новый уголовно-процессуальный кодекс и сказали, что вот теперь решение об аресте будет выносить суд в открытом судебном заседании, и тогда закончится произвол, и будет не так, как раньше, когда были прокуроры. И насколько я понимаю, что вот эта ситуация должна была повлиять на количество арестованных и посаженных в тюрьму.
Естественно, особенно если взять еще международные законы, которые говорят, что доказательства, которые кладутся в основу избрания меры пресечения, в основу этого ходатайства, они должны быть достоверными. Что такое достоверными? То есть они должны быть подтверждены документально, подтверждены доказательствами. Вот. Но у нас же есть фраза, и эта фраза кладется в основу меры пресечения, в основу ходатайства. Возьмем того же Удальцова, которому ставят в вину при избрании меры пресечения то, что у него большие связи с различными общественными деятелями, которые могут оказать давление на следствие. И поэтому его надо взять под домашний арест. Всегда хочется спросить, доказательства есть, что он пытался оказать какое-то давление
или
на следствие?
Или собирается?
Доказательств нет, однако же эта фраза положена в основу того, что к нему применена эта мера пресечения.
Но все-таки домашний арест, видите, ему еще повезло.
Вопрос такой. Ну, он в домашнем аресте, он гораздо выгоднее власти, чем под стражей. Потому что для наших сограждан домашний арест – это такая мягкая очень мера наказания. Вроде человек сидит дома, ничем особо не занимается, вот у него тут члены семьи, телевизор, холодильник, все хорошо. А с другой стороны, они же не осознают, что для общественного деятеля, например, тот же домашний арест, это очень большая нагрузка, потому что он не имеет возможности социальной какой-то коммуникации, он не имеет возможности связи со сторонниками, он не имеет возможности переписки, например, он даже письма из суда принять не может на основании тех условий, которые ему выдвинул суд в качестве условий домашнего ареста. То есть, ладно, мы не говорим об этих прогулках трехчасовых. Мы говорим о том, разрешить Удальцову получать письма из суда. Нет, говорит нам следствие, нет, говорит нам суд. То есть в данном случае мы говорим совершенно о другом как бы положении вещей. То есть в данном случае власти выгодно, чтобы он сидел именно дома, потому что так о нем быстрее забудут, как об общественном деятеле. А вот будь он под стражей, например, будь он в СИЗО, может быть, там какая-то началась бы возня непонятная для них со стороны активистов каких-то гражданских.
Его там, сторонников.
Конечно. Поэтому им это не надо. И поэтому избрана именно такая мера. Но никто же не задумывается, а на какие доходы он живет. Что он не имеет абсолютно сейчас никакого дохода. Что зачастую, например, когда его супруга, а детей вынуждены были вывести из Российской Федерации, потому что сами видите, что происходит с отцом, обыски дома, они, конечно, это все негативно ложится на себя, ощущение какое-то, на внутренний мир детей, на детскую психику. Поэтому, естественно, их вывезли к родственникам. И поэтому его жена вынуждена уезжать туда, потому что детям все-таки мать нужна.
И что происходит с Удальцовым в то время, пока ее нет, непонятно?
Непонятно, потому что выйти, например, за продуктами, он не может, домработницу, к нему не пускают прогулки, даже получасовые, например, дойти до магазина, что-то купить, принести себе, ему не дают. Доход ему государство не обеспечивает. Тех же, например, узников следственных изоляторов обеспечивает полностью государство. Здесь же все отдано на откуп тем лицам, которые могут к нему войти.
Я думаю, что многие, кто вот сейчас услышал и сравнил, ну, например, Сергея Удальцова и тех, кого называют узниками Болотной, которые сидят в следственном изоляторе, хотя вы и сказали, что государство их обеспечивает. Я понимаю, что это принципиальный такой вопрос, но они, конечно, думают, что да. И, наверное, если бы их всех посадили под домашний арест, может быть,
это
и возмущение было бы меньше.
Я хочу адресовать вопрос сейчас Борису Кузнецову. Борис Аврамович, расскажите, с вашей точки зрения, насколько сложно повлиять на выбор, ну, в данном случае, судей сейчас, которые выносят решение об избрании меры пресечения, для того, чтобы они не отправляли человека сразу за решетку?
Ну, хотя бы домашний арест, или залог, или браслеты, или поручительство. Что должно произойти?
Да ничего. Нужно менять судебную систему и проводить судебную реформу. И делать это нужно срочно. И устанавливать уголовную ответственность за оказание влияния на судей. Притом это в первую очередь касается органов государственной власти.
То есть вы считаете, что просто исполнять закон и предписание закона сейчас судьи не будут самостоятельно?
Конечно, не будут, если судья напрямую зависит от председателя Московского городского суда, от председателя своего собственного суда районного или областного? Конечно, нет.
Ну хорошо, а что же тогда нужно судьям, почему они становятся такими кровожадными? Можно понять прокуроров, например, ну, государственных обвинителей, следователей. Следователям удобно, когда у них их подследственные сидят в изоляторе, и когда хочешь, тогда к нему и перейдешь. И не надо там придумывать, как вызывать его на допрос. Плюс можно еще давление, наверное, оказывать. А прокурорам тоже вроде как бы удобно, потому что у них отчетность соблюдается. А судьям-то какая разница, сколько человек сидит или не сидит? Сидит, сколько под залогом?
Дело в том, что наш суд по закону, по Конституции должен судить. А сегодня суд это является продолжением правоохранительной системы. И постоянно хочется заглянуть под мантию. Нет ли там каких-нибудь прокурорских, ФСБшных или других погон? То есть это вот эта психология, которая была еще в советское время, она сохраняется до сих пор. Судьи себя считают борцами с преступностью, а они должны судить.
Ну-ка, ведь когда речь идет об избрании мер пресечения, то человек еще априори невиновен. То есть предполагается, что уже следующий суд и другой судья будут решать вопрос о его виновности, разбираться в доказательствах. Почему же тогда судьи не хотят этих людей, если нету серьезных уличающих каких-то обстоятельств? Отпустить их на это время? Зачем их содержать за счет государства, кормить? Зачем вот эти вот лишние проблемы для всех создавать, Виолетта?
А вы знаете, тут вопрос,
я скажу,
конечно,
что бред, да, огромное количество. Значит, вот на мой розыск тратятся десятки тысяч долларов. А я известно, где я нахожусь.
Угу. И вы не собираетесь никуда убегать?
И не собираюсь. Я живу в Соединенных Штатах Америки. Вы имеете право обратиться с ходатайством об экстрадиции. Хотя такого договора между Америкой и Россией нет, тем не менее, факты такие есть, когда выдают России. Вы имеете право, есть договор об оказании правовой помощи по уголовным делам между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это все прописано в Уголовно-процессуальном кодексе. Есть специальный раздел в УПК. Пользуйтесь этим. Нет, этим никто не пользуется. То есть дело в том, что я же свободно путешествую по миру, за исключением, я не езжу только в страны СНГ. В Прибалтике, кстати, был в прошлом году. Арест нужен им, вообще говоря, для Интерпола. Но статья 3 устава Интерпола запрещает брать под стражу по политическим делам. И если даже предположить, что они все-таки в Интерпол пропихнут мой розыск и мое задержание, и где-нибудь на французской границе, там, на греческой, на эстонской, меня вдруг задержат, то это задержание продлится не более получаса, потому что тут же будет адвокат, и тут же будет американский консул. Угу. Поскольку именно за то, что меня разыскивают, и за то, что меня арестовали, мне предоставили в Америке политическое убежище.
Да.
Так что мне, в общем, ничего не грозит.
Да, вот вам не грозит уже, к счастью, но тем не менее грозит большому количеству людей. И я не понимаю, все-таки, Виолетта, хочется услышать от вас ваше предположение относительно того, почему судьи таким образом себя ведут, почему они так заинтересованы в том, чтобы людей арестовывать большое количество людей.
Вы знаете, мой коллега уже поднял этот вопрос о том, что необходимо менять всю судебную систему России. Но еще я хотела бы добавить к этому. Дело в том, что в судьях в основном выходцы из правоохранительных органов находятся. То есть, если мы посмотрим так повнимательнее, там бывшие сотрудники прокуратуры, бывшие следователи. И понимаете, они на свою работу судейскую зачастую привносят вот тот шлейф обвинительного прошлого, который у них был. И, собственно, суды сейчас превратились в карательный орган. Не в орган судейства, а в некий карательный орган. Потому что, ну вот что, например, сказать, что привести в пример? Объективное вменение, наверное. Это то, от чего Россия отказывалась очень долго, и мы наконец-то отказались, и мы наконец-то пришли к более-менее продуктивной системе, системе судебной для того, чтобы выносить все-таки более-менее правильные приговоры. И в то же время сейчас я опять слышу эти разговоры, мы опять приходим к объективному вменению.
Поясните, а это карательно. Пожалуйста, да, поясните, пожалуйста, вот для людей, которые далеки от юриспруденции, что такое
объективное мнение? Суд фактически предстает карательным органом, например, и сам решает вопросы о квалификации вины. Вот, например, недавно совсем читала соответствующую статью, где было указано, что якобы, значит, вынесен, сама просто не видела еще этого постановления, но если это уже прошло в серьезной прессе, значит, оно есть, я его в ближайшее время увижу, видимо, оно будет опубликовано. Значит, о том, что суды имеют право сейчас возвращать дела на доследование, если, например, они усмотрят, что неправильно было квалифицировано дело и что есть более серьезная статья. То есть суд сейчас, фактически вынося соответствующее постановление о возврате этого дела, он уже сразу решает вопрос, что этот человек виновен практически по этой статье. То есть, да, приговор в отношении его не вынесен.
Он не выступает независимым арбитром.
Да, то есть суд выступает в качестве части какой-то карательного органа. И на самом деле это страшно, потому что когда судебная система становится карательной, перестает быть справедливой, перестает быть независимой, то, конечно, мы понимаем, что это, во-первых, это надолго, потому что такие дела не решаются там за 2-3 года. То есть если сейчас нашу судебную систему приведут при ее и так нынешнем карательном состоянии, обвинительном состоянии, приведут к еще более сильному такому состоянию, в большей степени она станет карательным органом, то мы будем иметь просто суды, в которых не будет оправдательных приговоров, в которых оправдательный приговор, сейчас это 0,8, насколько мне известно, процентов всего лишь, тогда это будет еще меньше, то есть это будут считанные единицы, и, конечно, на таких судей будут смотреть косо. В судах есть своя палочная система.
Слушайте, но мы вот все-таки опять с вами ушли уже вот туда, к приговорам, к решениям дела по существу, но ведь вопрос об избрании меры пресечения, это вопрос, который возникает сразу, как только возбуждается уголовное дело, появляется подозреваемый, обвиняемый, ведь тогда еще непонятно, есть ли у следователей достаточно доказательств, могут, действительно ли они схватили того самого человека. Почему такая необходимость его сразу же сажать?
Каждый адвокат знает, как дважды два. Если твоего подзащитного оставили с мерой пресечения, не связанной с арестом, есть шанс, и очень большой, решить это дело условным сроком. Если твой подзащитный отправлен под арест, особенно не под домашний, если, а следственный изолятор, то, соответственно, шанса решить его дело так, чтобы он вышел впоследствии, в принципе, вышел под особенно оправдательный приговор, либо хотя бы не под оправдательный приговор, но под условный срок, они ничтожно малы. Дело все в том, что у нас за незаконное лишение свободы следственные органы должны отвечать, но своих не сдают и своих не бросают.
И поэтому и поскольку суды встроились вот в эту систему,
то, соответственно, подтвердив один раз, что они когда-то нашли основание для того, чтобы взять этого человека под стражу, они потом не находят оснований, чтобы отпустить его на свободу. Мы прекрасно знаем, что если, например, совершено преступление, и адвокат видит, что его подзащитный этого преступления не совершал, максимально на что фактически может рассчитывать адвокат, то есть это вот порог нашей судебной системы, это на небольшой условный срок. Может
или,
быть, даже
или
ниже
если дадут
предела.
По отсиженному, например.
Да, или да, если дадут говорится. По отсиженному, то считайте, что мы выиграли дело. Конечно, это нонсенс. И, например, мои коллеги за рубежом, они в шоке от такой ситуации, которая
у нас
происходит.
А мы вот как раз попросим рассказать Бориса Аврамовича нам об этом, но после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
арест или подписка о невыезде, залог или, может быть, личное поручительство. Чем руководствуются судьи, арестовывая одних, отпуская под подписку о невыезде других? И как вообще решаются в России вопросы об избрании меры пресечения? Вот такую тему сегодня обсуждаем с гостьей в студии «Радио Свобода», адвокатом Сергеем Удальцовым Виолеттой Волковой и адвокатом, который также является и арестантом теперь, правда, заочным, Борисом Кузнецовым. Он на видеосвязи с нами из Нью-Йорка. В эфире «Радио Свобода» звучит передача и транслируется на видео на сайте. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех дозвонившихся к нам. 8 800 200 ровно 2212. Борис Аврамович, вы наверняка обсуждаете же со своими коллегами, которые практикуют в Нью-Йорке, какие-то вопросы, связанные с профессиональными историями, в том числе, может быть, и говорите об арестах, об избрании меры пресечения. Вот скажите, пожалуйста, что там говорят о практике, сложившейся в России, и почему, например, в тех же Соединенных Штатах так широко распространены залоги, освобождение людей под залог? Ну, во всяком случае, мы можем думать, что это широко распространено, потому что это рекламируется голливудскими фильмами, сериалами, ну, где хоть когда-либо показывается человек, которому предъявлено обвинение.
Ну, на самом деле, в Америке я и сам бывал в судах частенько. И более того, я встречался с некоторыми лицами, ко мне обращались за консультациями, в том числе Ярошенко, известный по вот этому делу, по заговору с целью перевозки наркотиков в Соединенные Штаты Америки. Угу. Летчик Ярошенко. Так вот, в Америке исключительной мерой пресечения является заключение под стражу.
Ну, как и в России по закону.
В России по закону, а в Америке и по закону, и по практике посудебной. Вот кого содержат под стражей? Это убийц, похитители людей, это террористов и преступления, связанные с половой неприкосновенностью.
То есть да, даже вот, да, этих
вот
людей...
эти категории, потому что по всем экономическим преступлениям, даже самым серьезным, никогда никого под стражу не берут. Ну и по другим статьям тоже. Если человек, может быть, попадается впервые, второй, третий раз, и только когда это такой тяжелый рецидив, могут избрать меру пресечения содержания под стражей.
Или назначить залог такого размера, который человек заведомо не сможет выплатить. Заплатить.
Да. Но, как правило, вот Америка чем хороша? Что судьи независимы по-настоящему. Они не зависят ни от президента Соединенных Штатов, ни от губернатора. Там институт председателей судов как таковой не существует.
То есть вы считаете, что проблема вообще российских заключенных, это связано напрямую с проблемой российских судей, которые не независимы, которые должны кому-то отчитываться и которые считают себя частью вот этой большой единой репрессивной машины?
Значит, в первую очередь, что нужно менять, кроме политической системы в России, естественно, это в первую очередь суды.
Ну, с другой стороны, вот лично я вообще опасаюсь любых реформ сейчас в России, потому что как провели реформу полиции, если по такой же милиции, превратив ее в полицию, если по такой же аналогии будут реформировать суды, то лучше уж вообще тогда ничего не трогать, потому что только переворошат.
Марьяна, судьями проще. Сейчас порядка 20 тысяч судей в России. Притом, я думаю, что не надо трогать судей по гражданским делам, за исключением каких-то конкретных фактов. коррупции в судебной системе, а поменять всех судей, которые рассматривают уголовные дела, можно в течение одного дня, заменив их на корпоративных юристов, на адвокатов, на и на ученых, правоведов. Таким образом, в один момент можно создать абсолютно независимый суд, решить вопрос с председательством в судах. То есть этот институт должен быть убран, установить уголовную ответственность за оказание воздействия на судьи с какой бы то ни было стороны. Ведь мы на практике смотрим как. Значит, идет судебное заседание, в перерыве прокурор отправляется к судье в кабинет.
Ну, чаю выпить, они же тоже люди.
Это вообразить невозможно. Потому что если судья приглашает обвинителя в кабинет, то он приглашает его обязательно вместе с адвокатом.
Чтобы было понятно, чтобы у другой стороны не возникло никаких претензий.
Не возникло никаких сомнений, подозрений, даже малейших.
Ну, то же самое происходит и в случае, если судья хочет побеседовать с адвокатом, то всегда вызывается заодно и прокурор.
Обязательно.
Чтобы
обязательно.
Не было...
То есть либо приглашаются обе стороны, обвинение и защита.
Да, либо это происходит публично. Но все-таки вернемся к вопросам с избранием меры пресечения. Можно ли сейчас, ну, человек, который, не дай бог, стал подозреваемым или обвиняемым по какому-то уголовному преступлению, может ли адвокат сразу ему сказать, вот, на самом первом этапе, что с этим человеком будет дальше? То есть отправят его под арест, под домашний арест, или, может быть, обойдутся залогом? Почему, кстати, в России залоги так редко применяют, Виолетта?
Сложно сказать, может быть, судьи к этому не привыкли. Может быть, судьи к этому не привыкли. Мера для России достаточно новая, она новелла, она не существовала там десятилетиями, она не обкатана, не отработана. И поэтому судьи стараются, непривычные для себя, они это сразу отторгают. Точно так же, как и домашний арест, по большому счету, потому что, на самом деле, домашних арестантов у нас не так много. Вот. Либо избирают у нас... меру пресечения, связанную с содержанием под стражей СИЗО, либо все-таки стараются избрать меру пресечения, связанную с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Адвокат... Почему поручение? Ведь есть еще, например, такая мера пресечения, как личное поручительство. Да? То есть,
есть.
Отпустить человека под личное поручительство
есть.
Каких-нибудь известных персон, там, депутатов
есть.
Или заслуженных людей.
Возьмем простое дело Дмитриченко. Абсолютно простейшее дело на самом деле, или кроме его резонансности. Так вот, по делу Дмитриченко он вообще не должен находиться под стражей. Но если, например, следствие не разобралось сразу, и его задержали, то смысла, например, держать его в бутырке нет никакого абсолютно. Первое, он не сможет скрыться. Ну, то есть у него, в принципе, нет такой возможности физической. Потому что он человек известный, потому что его везде знают. Потому что, ну, куда он должен уехать, чтобы его не узнали там, или где-то потеряться? В тайгу? Но он этого не сможет сделать. Второй момент, то, что сказали, что он может влиять через свои связи на суд там, и на следствие. То есть фактически сразу следствие, и суд это подтвердил, предположило, что и суд, и следствие у нас можно коррумпировать такими связями. Я вообще считаю, что эта фраза о влиянии на суд и на следствие, она очень оскорбительно должна быть и для суда, и для следствия. Потому что эта фраза фактически маскирует собой то, что в России действительно есть коррупция. И наличие этой коррупции даже вошло в закон. Вот. И получается, что они предположили, что Дмитриченко каким-то образом может коррумпировать и следствие, и суд.
Поясним слушателям просто, что Дмитриченко – это один из обвиняемых по делу о нападении на Филина.
Сергея Филина, да, худруки Большого театра. И получается, что значит, какие-то его связи, точно так же, как некие общественные связи Удальцова, которыми он тоже может попытаться воздействовать на следствие и на суд, то есть может попытаться их коррумпировать, а самое главное, что, видимо, следствие и суд могут принять вот эти какие-то коррупционные действия Удальцова и того же Дмитриченко. И поэтому выбирается такая мера пресечения.
Но спросите, видите, опять же, Удальцова посадили под домашний арест.
А это выгодно власти, опять же. Я говорю, суд – это часть властной системы. Суд – это вообще часть политической системы, можно так сказать. Она не отдельная часть, она не независимая часть. Это такой же встроенный кирпичик. Вот вытащи его, и система начнет качаться. Вот именно с таким судом она и существует, вот в том виде, в коррумпированном, в котором она сейчас есть. Вот. И поэтому одному избирается мера пресечения, которая, в принципе, к нему не должна быть избрана, например, содержание под стражей для Дмитриченко, потому что он точно так же, например, мог бы находиться под домашним арестом. Но куда бы он делся, спрашивается от следствия. Да даже если бы он ходил в свой большой театр, продолжал танцевать. Я знаю, например, что один из балетов был снят из репертуара, потому что Дмитриченко было некому заменить. И получается, что сейчас страдает и российский балет, и Россия в целом, но удовлетворены какие-то, ну, я не знаю, какие чувства там следователей, которые его содержат под арестом в следственном заряде. Ну, это месть какая-то.
Ну, с другой стороны, следователи показали, как они оперативно сработали. И вот видите, было покушение на Филина. Видите, как мы быстро нашли, ну, всех, разобрались.
Есть, сейчас... разобрались, зачем карать до того, как свое решение вынесут.
Ну, конечно, заранее, для профилактики.
А вы знаете,
для того, чтобы отчитаться.
Что положение Дмитриченко, который находится в следственном изоляторе, и положение Васильевой, которая 3 часа гуляет по бутикам, они совершенно одинаковые. Почему? А потому что последствия для них, нахождение под домашним арестом, когда можно все, когда может приходить домработница, там, когда ей могут приходить там, привести в порядок прическу, ногти.
Ну, уже, там, да, Васильева еще... уже по-всякому обсебали всю эту ситуацию, в том числе
в связи
с 13 комнатами в ее квартире.
Их может быть хоть 25. Я считаю, что решение следствия в отношении Васильевой как раз законно, это нормально. Не надо каких-то вот на нее, я не знаю, там срываться прессе, там еще кому-то.
Просто то, что в отношении
сравнивают. Ее, естественно, сравнивают. Ну так не надо говорить, что чтобы Васильевой сделали плохо, вы другим арестантам сделаете хорошо.
Да, вот то есть, этой логикой было бы вот как
этой логикой надо руководствоваться. Не надо делать плохо Васильевой. Она содержится по закону вот в таких условиях. Вы сделаете нормально Удальцову, чтобы он мог выйти, доехать до Мосусбиркома, подать заявление на, на участие в выборах мэра. Вы сделаете хорошо Дмитриченко, который мог бы ходить на работу в свой театр, который мог бы танцевать, как бы радовать публику.
Тем же заключенным по делу 6 мая, многим из которых просто необходима медицинская
помощь. Оставьте хотя бы дома, да, для того, чтобы, кстати сказать, Удальцову Сергею запретили посетить офтальмолога. Опять же, в связи с тем, что суд не разрешил ему посещение лечебных учреждений. Следствие ему отказало в посещении офтальмолога, у него тоже портится зрение, он не может ни к себе врача привести, ни сам к врачу сходить. То есть это же тоже нарушение, это нарушение конституционных прав. И у нас это никаким образом не отражено в нашем законодательстве. Те же прогулки, когда вот сейчас, наконец-то, законодатели подумали, ой, а надо бы хотя бы разрешить минимальные прогулки, хотя бы 1 час в день. Вот, например, те же содержанты в следственных изоляторах, они имеют 1 час в день прогулок. То есть их просто выводят на воздух, чтобы они могли подышать.
На небо посмотреть. У домашних арестантов
такой возможности нет, если суд специально не определил им. Вот Васильева может смотреть. Я рада тому, что она может смотреть на небо. Но я не могу понять, почему Дальцов не может выйти, посмотреть на то же самое небо не из окна своей квартиры, а, например, с улицы.
Ну, потому что вдруг он захочет посмотреть еще куда-нибудь туда, куда следователю мне интересно, чтобы
так
он
вот
смотрел.
Так вот мы об этом и говорим. Мы говорим о том, что следствие всегда поступает так, как выгодно и нужно ему. И мы одновременно говорим о том, что суд у нас перестал быть независимым, и что суд – это часть карательной системы.
Сейчас хочу обратиться к Борису Кузнецову. Борис Аврамович, скажите, вот за вашу многолетнюю адвокатскую практику, в том числе и в новой России, так называемой, с новым уголовным процессуальным кодексом, хоть раз кого-то из ваших подзащитных отпускали ли под поручительство, под залог? Ну, подписка о невыезде, понятно, что это более-менее распространено, но кому-то хоть когда-либо применялись вот такие экзотические виды
избрания? Нет.
Ни разу?
Нет,
ни разу. А вы находите вот вы объяснение этому? Вот тому, для чего все-таки арестовываются люди пачками в большом количестве. Вот сейчас Виолетта рассказала об этом, я там своими какими-то соображениями поделилась. А вы как считаете?
Я полностью согласен с этими соображениями. Я думаю, что некоторые судьи в силу слабой юридической подготовки могут даже не знать, что существует такая мера пресечения, как поручительство, как залог. Могут просто этого не знать. К сожалению, уровень юридической грамотности даже по сравнению с советскими временами, он настолько упал, и настолько пренебрежение к закону решается, действует принцип не законности, а действует принцип целесообразности.
Причем непонятно, для чего это должно быть целесообразно или для кому это должно быть выгодно. Ну, то есть это заранее...
Государству, как карательному органу.
А, то есть государству как карательному органу, а не государству,
нет,
как правовому государству.
Дело в том, что для обвинения это понятно. Обвинение это оно представляет интересы государства. Значит, защита представляет интересы обвиняемого, подозреваемого, подсудимого и так далее. Так вот, позиция следствие, она понятна, она объяснима. Но суд, позиция суда совершенно непонятна и совершенно необъяснима с точки зрения обычной человеческой разумности.
Зато с точки зрения целесообразности, если ее объяснить, то все встает как раз на свои места.
Да, все встает на свои места.
Ознакомьтесь с биографией судей того же Верховного суда, например. Вы там практически не встретите лиц, которые работали бы раньше адвокатами достаточно большое количество времени. Там в основном сотрудники, бывшие сотрудники каких-либо правоохранительных органов.
А адвокатов там практически нет. Это не только в Верховном суде, это и в Конституционном суде.
То же самое.
Ну, абсолютно то же самое.
Ну, вы знаете, с другой стороны, вот на съезде судей Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда России, сказал журналистам, а что вот вы все время пишете о том, что адвокатов нет в судьях, что их туда не берут, что они не проходят вот этот фильтр.
Так и есть.
И он сообщил, что привел статистику развернутую, из которой в течение всего года с заявлениями на занятие должности судьи обратились только два адвоката по всей России, и два они стали судьями. Вот оба они стали судьями, а больше желающих из адвокатуры прийти в судьи не было. Он сказал, так что не надо, сказал Лебедев, на нас вот к нам предъявлять претензии, это адвокаты сами не хотят сюда идти
никто
работать.
Никто не знакомился с биографией этих адвокатов. Я думаю, что за этими у этих адвокатов есть определенные правоохранительные прошлые.
Ну, возможно, но речь-то шла как раз о том, что защита все время жалуется на нехватку образованных судей, независимых, которые вот лишены обвинительного уклона, и при этом, ну, понятно, что если было всего два заявления за год от адвокатов, которые там в итоге стали судьями, значит, адвокаты-то не стремятся идти работать судьями в России.
А дело все в том, что зачем идти туда, где ты понимаешь, что ты туда не попадешь.
Ну, хотя бы для того, поэтому, чтобы попробовать. Вы же,
вы знаете, но
вы
вот
же обжалуете решение об избрании меры пресечения, зная, что это, например, никогда не
изменится. Ну вот мы, например, если знаем, что нас там не желают видеть, и нас там не очень готовы видеть адвокатов. Естественно, нормальный адвокат, он даже не будет, как бы, он работает, у нас есть своя практика, у нас есть свои дела. Мы тоже защищаем закон, правда, с другой немножечко стороны. Мы не пытаемся, как вот нашу практику представляем, там пытаются отмазать от ответственности преступников, ничего подобного. Мы заставляем следствие, суды, ну, по мере возможности, тоже соблюдать закон. И наша работа – это не отмазывание от уголовной ответственности, а мы ищем погрешности в работе следствия, в работе судов, и именно на эти погрешности указываем. Мы точно так же пытаемся принести доказательства, хотя у следственных органов возможностей гораздо больше, чем у адвокатов. И фактически сейчас работу адвокатов свели к такой юридической функции. То есть мы не защитники, по большому счету, а мы некая юридическая функция, которая осуществляет защиту.
Для соблюдения видимости.
Да, для соблюдения видимости законности процесса.
Ну вот да, примерно то же самое сейчас происходило в Тверском районном суде Москвы, где на протяжении нескольких месяцев слушалось дело в отношении покойного Магнитского и пребывающего в Лондоне Уильяма Браудера, которого отказались выдавать в Россию и вообще сотрудничать по этому вопросу с российскими властями. Да, и судья назначил, ну, потому что нельзя же было совсем обвинять, совсем уже без адвокатов, при том, что официальные представители отказались участвовать в этом деле. И судья назначил адвокатов по закону. Причем один из них, назначенный Магнитскому, он из заседания в заседание говорил: «Ваша честь, этот процесс незаконен, мое участие здесь незаконно, я не понимаю, что я здесь делаю, никто мне не уполномачивал, заявление не писал, никто не хотел, чтобы дело Магнитского возобновляли». Судья это говорил: «Да, я принимаю к сведению и продолжаю дальше процесс».
Не вопрек своему коллеге. Дело все в том, что разное поведение может быть по таким моментам, и в том числе у защиты. Вот в данном случае, чтобы я, да, если бы меня назначили, если бы я считала, что это нельзя, это недопустимо, я бы как адвокат встала и вышла. Это поведение защитников, как они считают необходимым, например, вести процесс, осуществлять защиту. Если я считаю, что мое появление в данном суде это недоразумение, недопустимо, что я не могу вести защиту в таких условиях, я имею право, как защитник, даже назначенный, отказаться вести защиту. Я встала и вышла. Другое дело, что не все адвокаты могут себе это позволить, потому что, опять же, есть возможность направления там, представлений, есть возможность направления жалоб, дисциплинарная ответственность. Но в такой серьезной ситуации всегда можно спросить совета, у совета адвокатов, поставить его в известность о сложившейся ситуации, такой этически сложный, и сказать о том, каким образом ты собираешься действовать. Совет примет решение достаточно быстро. И адвокатское сообщество, оно все-таки сообщество достаточно духовно и идейно близких друг к другу людей. Своих там тоже не сдают.
Но, тем не менее, видите, вот он занял такую позицию, и, в общем, вот этот весь фарс продолжался, и действительно, да, адвокаты
он
выполняли функцию.
Он бы продолжился того, и дальше. Допустим, он вышел, дали бы следствие. Понимаете, если бы все действовали одновременно одинаково, то, естественно, у суда не было бы возможности продолжить данное судебное заседание, данное судебное следствие.
Хорошо, давайте вернемся все-таки к историям, связанным с избранием мер пресечения. Для чего это вообще для чего эта институция придумана? Ведь, насколько я понимаю, можно человека с точки зрения того же Уголовно-процессуального кодекса России отпустить до решения суда, до приговора суда просто так, без, не выбирая ему никакой меры пресечения, вот как это было, например, Борис Аврамович, с вами до того, как вас заочно не арестовали. Вы же вообще были без всякой меры пресечения, без подписок о невыезде, без ничего. Почему это так редко применяется? Ну, то есть, почему чаще выбирают, как пресекать, чем не задумываются над мерой пресечения вовсе?
Ну, на самом деле, закон тоже этот вопрос прописывает. В законе прямо написано, что мера пресечения избирается в случае необходимости. Если есть основания, опять же, мера пресечения в отношении подозреваемого и обвиняемого применяется в том случае, если лицо, тяжесть, совершил тяжкое преступление и не имеет постоянного места жительства, если он может скрыться от следствия суда при наличии достаточных оснований. То есть в этом случае вообще какая-либо мера избирается. А по общему правилу не должна избираться мера пресечения вообще.
Никогда, ни при каких обстоятельствах.
То есть, если нет реально, когда лицо может угрожать свидетелю или другим участникам судопроизводства, уничтожать доказательства, воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Да, но это опять должны быть факты, которые должны быть доказаны, объективно доказаны.
Доказательствами какими-то. Это не должно быть предположение. А у нас предположений достаточно для того, чтобы суд принял совершенно какое-то решение. У нас есть международная практика, сложившаяся с Европейского суда, которая для нас обязательна. У нас есть соответствующие международные документы, которые предписывают назначать меру пресечения, особенно связанную с арестом, только на основании каких-либо доказательств, а не предположений. Когда мы выходим в судебный
процесс...
И тогда появляются
странные доказательства, как, например, по болотному делу одного из участников, которого оставляли под арестом. Прокурор говорил, что у него есть профиль в социальных сетях в Фейсбуке, и в том числе он дружит с какими-то людьми, которые находятся за границей, дружит по Фейсбуку, да? И поэтому, конечно же, он скроется.
Конечно, скроется. И доказательства есть, вот они люди. Только другое дело, что логической связи между этими доказательствами и тем, что он скроется, нет никакой. Но выстраиваются логические связи там, где логики вообще нет никакой, и суды это принимают. Я говорю, суды принимают, то есть мы даже, давайте забудем о том, что суд независимый орган. Вот суд, пришел прокурор, пришел следственный орган со своим ходатайством, вот они решили, суд сделал. Вы знаете, когда судьи оставляют... вот раньше мы, вот просто я смотрела, даже по практике, по правоприменению, раньше в регионах были гораздо более жестко настроены, чем, например, в центре России, там, в крупных городах. А сейчас в регионах выносятся гораздо более законные решения, и вот по этим вопросам,
то есть,
в том числе по содержанию.
Чем дальше от Москвы,
тем легче дышат судьи, да. Угу. Действительно, так и есть.
Борис Аврамович хочет дополнить.
Да, вы знаете, я вам скажу, вот в постановлении об избрании, о ходатайстве перед судом об избрании меры пресечения следователь пишет, например, что мне нужно избрать содержание под стражей, потому что я могу оказать воздействие на свидетелей, в том числе на свидетеля Возняк, Оксану Васильевну. Это адвокат, с которым я вместе работал. Так вот, взяли бы, почитали показания Оксаны Возняк. Оксана Возняк дает показания в мою пользу. То есть, по логике следствия, я должен оказать давление на Оксану Возняк, чтобы она давала свои показания в интересах обвинения. Вот олигофрения в стадии дебильности. Ну, это сквозит в каждой строчке этого постановления.
Но здесь можно же...
Поэтому здесь я думаю, что вот, по совершенно конкретному делу можно бороться с этими судьями путем привлечения специалистов из Института сербского.
Ну, вы не первый, кто об этом говорит. Об этом мы много раз говорили, в том числе адвокаты Платон Лебедева и Михаила Ходорковского, когда те сидели под двойным замком. То есть они отбывали наказание и так находились в колонии, и при этом по второму уголовному делу им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. И когда защита пыталась объяснить, что это совершенно избыточная мера, что это не нужно, зачем этот двойной замок, то прокуроры каждый раз говорили о том, что, значит, о тяжести преступления, о том, что они могут сбежать, оказать давление на свидетелей.
Да,
при том, что адвокаты даже приносили справку из Федеральной службы исполнения наказаний о том, что никаких сообщений о готовящихся побегах и прочего не было.
Ну, вот это вот. Но я говорю, что у меня же написано, что он может скрыться от следствия суда. А я где нахожусь?
Ну вот, вы скрываетесь.
В Америке, значит, они, с одной стороны, утверждают, что я скрываюсь, а с другой стороны, избирают арест, что я могу скрыться.
Да, но давайте все-таки как-то резюмируем весь наш сегодняшний разговор. С вашей точки зрения, Виолетта, что сейчас должно произойти, ну, за исключением масштабной судебной реформы, для того, чтобы, наконец, судьи начали исполнять тот закон, который есть?
Ну, за исключением масштабной судебной реформы должна произойти масштабная судебная реформа.
А, то есть больше ничего не поможет?
Другого нет. Это вот, как, знаете, как говорят, полная иллюстрация, полная замена полная замена всего состава судей. Вот ты хороший судья, плохой судья, никого не должно это интересовать. Необходимо полностью сменить вот весь этот контингент, который сейчас проводит судейство по данным делам.
По уголовным делам.
По уголовным делам. Поэтому, и заменять их надо действительно на тех людей, не на бывших сотрудников правоохранительных
органов. Которые вообще
органов,
никогда не имели отношения.
А на тех, которые не имели отношения. Пусть это будут теоретики. Пусть это будут теоретики права, пусть это будут адвокаты, которые в своей деятельности все-таки связаны с защитой. То есть пусть это будут те люди, которые скептически и правильно, оценочно относятся ко всем доказательствам, которые предоставляют стороны. Пусть это будут люди независимые. Чем мы хороши, адвокаты, я скажу? Мы хороши только тем, что мы независимы ни от кого. Мы даже независимы от своего сообщества. Вот есть
главное,
в жилах та степень
были...
свободы.
Да, главное все-таки, чтобы вы оставались зависимыми от своих подзащитных. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была адвокат Виолетта Волкова. И на видеосвязи из Нью-Йорка с нами был адвокат Борис Кузнецов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте Радио Свобода www.svoboda.org.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.